«Спасение спасителей», 14 серия, 369. «И ранний порой мелькнет за кормой». Из знаний только те имеют значение, которые были приобретены с целью образовать понимание. Жизнь сама все расставляет на свои места, указывает нам общепризнанная мудрость. Вот она и начала все расставлять. И мы вдруг стали понимать, как истинные, космофизические, природные процессы многие столетия удерживали в состоянии неведения и блуда сознания людей. Правда, на данный момент мы своим сознанием нисколько не благодарны за такое, не случайным образом совершенное именно в это время некое чудотворение, а воспринимаем это как чудесным образом, в основном благодаря интернету, открытый доступ к сокрываемой от нас информации, как прозрение нас от непонимания происходящего в силу нашей неподготовленности к подобному. Но это пока и именно сейчас. Осознание всей глубины процессов придет только к тем, кто уже держит в руках лопату познания и научился ее хоть в какой-то мере применять. Само по себе понимание процессов формирования сегодняшней, каждодневной реальности представляется уже более развернуто и широко, чем об этом вещают все СМИ вместе взятые, и представляется как некие процессы, сопряженные с космофизикой, а не с прежними философскими домыслами и жонглированием в рамках все той же философии категориями, ни о чем истинном. Именно таковой путь понимания позволит нам в дальнейшем многое понять и принять, или не принять, отбросив как ненужное и, может быть, даже вредное, и выразить свое предположение не только о конструктивной сути сегодня происходящего, но и о сути нашего прошлого в своей многонаправленности. Речь пойдет и о генотипах мозга, и о менталитете, и связанных с ним сознанием и разумом, использовавшихся для управления нами и создания реальностей, происходивших ранее и происходящих в настоящее время, для гарантии в будущем на ином уровне познания изолироваться с помощью нашего сознания от рамок прежних, выдуманных иллюзий, рабского безумия насажденных, противоречивых ортодоксальных догм, опиравшихся на вмененные нам ранее животный паразитизм и насилие во всем, в том числе и во всех сферах нашего житейского прошлого бытия, загнанные в угол проистекающими процессами нынешние псевдолидеры перешли в состояние визжащей истерии в сфере искусственно созданного пятого пространства войны, то есть киберпространства и искусственного интеллекта, запугивают и затмевают сознание и разум людей грязной ложью во всем. Прошлые масштабные войны с традиционными средствами уничтожения всего и вся – ушли в это самое прошлое, сохраняя элементы запугивания через открыто демонстрируемый триединый фашизм. На этом фоне все разумом понимают, что нелепо жить так, как мы живем, но продолжают жить ровно так, как считают нелепым. Просто потому, что всем хочется. Абсолютное большинство людей живет по программе, созданной еще старой СУ, которая генерировала и как остаточное явление сегодня продолжает генерировать в них хотение. Автомоторность этого влияет абсолютно на все. Они не знают, зачем всю жизнь бегут в том или ином направлении и что в итоге, в самом последнем итоге хотели бы получить. Люди не принадлежат себе. Люди принадлежат желаниям, генерируются желания, имеющимися в человеке программами, инстинктами и шаблонами,
Мало того, все это передается и так называемому молодому поколению и передается через механизм семьи, которую мы называем ячейкой общества. Сокращая эту цепочку, получаем: люди принадлежат тому, кто создает программы, создает через информацию, которая впрямую влияет на сознание. По линии инстинктов человек принадлежит природе, по линии шаблонов – системе. Система вплетает свои шаблоны в инстинкты через сознание. Моралисты могут что угодно говорить, но если человек погружен в среду, культивирующую смыслом жизни потребление на показ, у него не может быть большей мечты, чем срубить бабла. Неважно как. Украсть, заработать, накопить, выиграть. У кого не получается, идут в моралисты и морализаторы. Но если вдруг на них свалятся хорошие деньги, морализаторство сразу уступает место потреблению. И даже понимание еще никого не побудило отказаться от своих желаний. Как ни крути, а хочется. Сильнее знания. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но всех людей можно поделить на три типа. Первый тип. Тот, кто ничего не знает и знать не хочет. Его цели не идут дальше списка покупок в ближайшие выходные. Этот тип людей просто живет, потом просто помрет. Вот, собственно, и вся его стратегия жизни. Второй тип людей – тот, кто знает, чего не хочет, но понятия не имеет, чего хочет. Он как покупатель в магазине, не знающий, чего ему нужно. Его взгляд скользит по витринам, в голове мелькают мысли: «Это не надо, не надо, не надо». Насколько его движения хаотичны по магазину, настолько и по жизни. Общие слова помогают ему быть никем. Он гораздо рассуждений, человек это звучит гордо. Но на этом все, к сожалению. Третья категория людей, увы, самая небольшая. Те, кто знают, чего хотят, они резко отличаются от остальных целенаправленным поведением. Но когда мир погружен в идейный вакуум, откуда взяться таким людям? Только через собственное сознание и осознание того, что жизнь является бессмысленностью, но мы все обустроились в ней и не испытываем ни малейшего дискомфорта. И вижу я, что не живут люди, а все примиряются, примиряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где ж они? Максим Горький, «Старуха из Иргиль».
О сознании написано тысячи книг на всех языках мира. Потому что именно этот феномен был избран системой мироустройства. А если точнее, то внедрен как элемент в развитии конкретно генотипов мозга людей через старую систему управления для управления поведением многих поколений людей на планете. Это король психологии и царь политики. Многие исследователи, этого не осознающие по вполне понятным читателю причинам, пишут, что таинственность, окружающая сознание, ставила в тупик величайшие умы в истории человечества. Именно парадокс и таинственность самым точным образом определяют психологию сознания. Научная разработка проблемы сознания продолжалась около 4 столетий, но и к началу 21 века понятие сознания остается необъятно широким и неопределенным. По-другому и быть не могло в рамках проистекающих процессов на то время. За много лет попытки разгадать таинственность сознания не продвинулись дальше определения академика Бориса Герасимовича Ананьева. Психическая деятельность, как сознание, есть динамическое соотношение чувственных и логических знаний, их система, работающая как единое целое и определяющая каждое отдельное знание. Эта работающая система есть состояние бодрствования человека или, другими словами, специфически человеческая характеристика бодрствования и есть сознание.
Проблемы сегодняшнего мироустройства требуют понимания того, как политическое сознание человека сотни лет используется в качестве самого эффективного инструмента политического управления. Для этого случая лучше всего подходит теория функциональной психологии. Согласно этой теории, сознание – это поток, река, в которой мысли, ощущения, воспоминания, внезапные ассоциации постоянно перебивают друг друга и причудливо, нелогично переплетаются. Точнее, под потоком сознания понимается последовательность непрерывно сменяющих друг друга целостных психических состояний, поток опытов, из которых сознание отбирает то, что соответствует потребностям, и оформляет внутренний мир человека. Выделены четыре свойства потока сознания. Первое. Каждое состояние сознания стремится быть частью личного сознания. Второе. В границах личного сознания его состояния изменчивы. Третье. Всякое личное сознание представляет непрерывную последовательность ощущений. Четвертое. Одни объекты оно воспринимает охотно, другие отвергает и вообще все время делает между ними выбор. Николай Левашов в своих пояснениях метко говорил, что сознание – это маленький остров посреди великого океана возможностей человеческой психики, о границах которой мы не знаем ничего. Есть объяснение в рамках нашего понимания, как эти четыре свойства потока сознания связывают его с менталитетом. Поток сознания – это, конечно, не аналог однородного водного потока, хаотично несущего случайный мусор. Поток сознания состоит из жестко организованных каналов, и несут они не хаос, а упорядоченность. Пробиться в сознание чрезвычайно сложно, поэтому сегодня огромная армия специалистов успешно изобретает все новые и новые способы проникновения в него с последующим манипулированием для управления поведением человека. На схеме из трудов профессора Александра Ивановича Юрьева поперечное сечение потока сознания из каналов психических процессов свойств и состояний человека. Они сталкиваются, перемешиваются в потоке и все вместе формируют сознание человека. Поперечное сечение потока сознания человека, организующего информацию, поступающую из внешнего пространства. Сечение потока сознания организует менталитет. Первый канал – эмоции, чувства, аффект в сознание проходит через непроизвольное внимание. Самый простой и эффективный путь. Второй канал – ощущение и восприятие, перцепция в сознание проходит через непроизвольную память, несложный и доступный путь. Третий канал – мотив и действие, воля в сознании проходит через произвольное внимание, достаточно непростой путь. Четвертый канал – используя речь и представление мышления, сознание проходит через произвольную память. Очень сложный, трудоемкий путь. Сознание стало политическим с того момента, когда появилась идея проникать в него через перечисленные четыре канала, формируя отношение к власти и мироустройству. Эта идея появилась только в рамках развития генотипов мозга с целью решения задачи управления людьми, как реализация механизма их подчиненности. Власть в первую очередь выражается во власти над сознанием и только потом над территорией и экономикой. Если у правителя нет власти над сознанием, он не правитель, а завхоз на хозяйстве, в любой момент заменяемый тем, у кого власть над сознанием. Первозданное сознание объективно, организованно, ясно, конкретно, практично, достаточно для жизни, необходимо для адекватных поступков. Но политика, которая всегда являлась вектором, составной частью реализуемых системой управления процессов, проникая в какой-то из четырех каналов сознания, всегда могла и сегодня еще может их содержание фальсифицировать, дезориентировать, дестабилизировать, дезинформировать, дезорганизовать, дискредитировать, дезинтегрировать таким образом, как это необходимо в этот момент этой политики. Так сознание становится полем борьбы истины и лжи, политическим сознанием. В борьбе за сознание на его входе сталкиваются противоборствующие политики. Не все из них несут зло. Это простейшее объяснение. Тем не менее, в наши дни поток сознания замусорен так сильно, как никогда в истории человечества. С этого места начинается самое сложное в проблеме отношений сознания и менталитета. Как организуются каналы потока сознания? И кто это делает? Удобство использования сознания для политики заключалось в том, что оно видно внешнему наблюдателю, легко откликается на его воздействие, быстро модифицируется, прямо дает реакции на предложенную информацию. Но поток сознания непрерывен, в нем ничего не зафиксировать, он изменчив, одно содержание легко поменять на другое. И совсем неудобно, что поток сознания индивидуален, не все может принять по объективной причине, и избирателен, не все принимает по субъективной причине. Поэтому у сегодняшних так называемых политиков появилось много конкурентов на заполнение каналов своим содержанием. И сегодня отношение общества к политике, проводимой этими политиками, критическое. Собственно, это и есть реальная объективность в проистекающих процессах, созданных новой системой управления. Из-за вмененного игнорирования четырех свойств сознания как потока, непрофессиональные и профессиональные политики потеряли способы вербального управления сознанием. Из-за этого политика ослабла, политики нет, ее подменяет сегодня имитация политики. Уровень вербального влияния на политику через развитие генотипов мозга демонстрировался. Уинстон Черчилль написал историю англоязычных народов, мировой кризис, шеститомный анализ Первой мировой войны, пятитомный анализ Второй мировой войны, выступил с фултонской речью. Перу Иосифа Сталина принадлежит 16 томов политического анализа и политических проектов. Полное собрание сочинений Владимира Ленина состоит из 56 томов. Франклин Делано Рузвельт написал второй биль о правах, который, правда, не был принят, и так далее. Сегодня, в связи с засоренностью сознания рекламой и словесным мусором всех мастей, политики вынуждены манипулировать поведением людей не словом, как их великие предшественники, а раздачей денег и физическим насилием. На большее ни их менталитет, ни сознание в рамках этого менталитета не способны. В создавшихся условиях очевидно, что сознанию надо искать замену, чтобы сохранить мироустройство. А для того, чтобы искать замену, нужно просто начать понимать, чему искать замену и почему это нужно делать. К осознанию и пониманию изложенного необходимо отнестись не с позиции прошлого, ортодоксального, материалистического миропонимания, которое все еще главенствует в умах большинства, а с позиции уже свершенного перехода на этап познания истины материалистического идеализма. Примененная впервые методология метод исследования, о которых неоднократно говорилось и будет продолжать говориться, на основе энергоинформационной диалектики поэтапного развития генотипов мозга и совершенствования управления с применением комплексов, обеспечивающих и сопровождающих систем и объектов при программном управлении извне, позволили принципиально по-иному показать объективную необходимость пересмотра смысловой и целевой иерархии всех произошедших, в том числе и исторических процессов развития цивилизации людей. Принципиально новый подход исследования позволил показать истинное, Но самое ужасное для нынешнего состояния сознания – вечное применение людей вне их воли и осознания самого факта, своего программного использования в прошлом как такового. При таком процессе непреодолимого насилия над людьми программы и планы внешнего управления были ориентированы на конкретные свои целевые рубежи, связанные с достижениями определенного, управляемого уровня развития генотипов мозга ограниченному контингенту индивидов и формированию сознания как у них, так и у всех остальных ими управляемых людей. Соответствуя этому, воплощался многоэтапный план развития людей, в том числе и энергобиогенезиса их тела, с ориентацией на развитие и придание ему таких комплексных особенностей и состояний, которые должны быть гармоничны и приемлемы под такой генотип мозга, конкретный менталитет, и соответствовать дальнейшим своим специфичным планам при внешнем управлении старой системой. Только опираясь на эту базовую основу, можно идти вперед и начать понимать, что и, главное, почему происходит сегодня вокруг нас, как воспринимать происходящее и как на все это реагировать.
Сознание сегодня постепенно начинает пробуждаться на фоне развития разума, которая все еще блокируется бурными потоками хлынувшей информации, в большинстве своем лживой и противоречивой, имеющей целью удержания позиции в плане управления большинством людей через ограниченное меньшинство, которое находится практически в неадекватном состоянии своего мышления и видения проистекающих процессов. В чем объективность таких выводов? В понимании осмыслении того, что на протяжении последних 18 тысяч лет цивилизация была одна, цивилизация паразитизма и насилия, и разделена она была только лишь на этапы изменения интервентских условий управления и соответствующие им вмененное состояние общего, поэтапного, неестественного бытия планеты Земля от момента ее захвата и до недавнего времени, как программа развития, не связанная своей сутью с истинным предназначением Земли в целом. Паразитизм, как особенность системы и как свойство одновременно, является базоопределяющим целевым ориентиром самого смысла всего существования интервентской эбровской системы. В основу ею сформированного разума паразитизм положен как база не только существования, но и главное условие их развития и выживания в любой ими захваченной макросреде. Они могли существовать только через разрушение и применение того, что ими захвачено и переобустроено под свои условия обитания. Созидание, как таковое, для эбровской системы чуждо, что, собственно, уже наглядно проявлено практически во всех аспектах нашего сегодняшнего бытия. Поскольку жизнь людей во всей ее сути и сущности как таковой есть последственный результат воздействия управляющей информации, являющейся в свою очередь целевым контактным управляющим процессом субстанции состояния разума, значит, этапы развития информации и есть этапы развития жизни людей со всеми соответствующими поэтапными воплощениями их бытия. Истинными причинами выражения конкретных этапов развития цивилизации являются только этапы развития генотипов мозга, как управляемый извне процесс, реализуемый через комплексы и объекты. Проводилась строго выверенная внешним вмешательством программа развития вполне конкретных генотипов мозга в 12 этапов. Это преподносилось как 12 родовых колен на протяжении почти 18 тысяч лет. Тщательно скрывалось, что у человека есть еще и разум, и сознание, и он представлен конкретной конструкцией, которую эбровская система и пыталась различным образом деформировать. Каждая отдельная типология деформации конструкции разума – это и есть так называемый генотип мозга.
Обретение контактного информационного состояния сознания обеспечивается через конструкцию разума, Вменение генотипов мозга – это процесс придания исполнительских действий с низким, то есть блокированным уровнем сознания людей наподобие киберпридатка для вменения воплощения своих планов. В основу временных рамок проистечения каждого этапа развития цивилизации были положены параметры исполнительных, поэтапных процессов из программ по развитию генотипов мозга и энергобиогенезиса клетки плоти. Вся история, наука и познание людей как программа развития генотипов мозга – это и есть главный закон происходившего и сегодня происходящего, как остаточное проявление управления Эбровской системой управления, а не что-либо другое. Последствия всего этого мы с вами сегодня наблюдаем воочию. То, что эра политического сознания заканчивается, демонстрируют простые житейские факты. Первое. Исчезли радио и телепередачи с литературным русским языком. Стихи, проза, песни на русском языке. Второе. Свернуто преподавание русского языка в школе. И студенты в университетах делают по 20 грамматических ошибок на одной странице. Третье. В титрах телеканалов и в соцсетях демонстративно коверкается русский язык, что стало признаком якобы моды. Четвертое. В транспорте книги почти полностью заменили смартфоны. Пятое. При смене места жительства первыми на помойку выбрасываются книги, которые недавно ценились на вес золота. Шестое. В театрах речь заменена на невербальное выражение мыслей и чувств пароксизмальными движениями и гримасами. Седьмое. Во всех телепрограммах в новых квартирах нет шкафов для книг, даже этажерок, даже элементарной книжной полки. Заканчиваются книги чтения, заканчивается сознание, в том числе и так называемое политическое. И в этой связи нужно понять, что же сегодня влияет на генотип мозга, его развитие, а если точнее, как менталитет влияет на сознание. Потому что менталитет есть основной и превалирующий признак, если хотите, главная составляющая генотипа мозга. Менталитет и определяет градацию 400-го генотипа. Надежда на усиление роли менталитета, в том числе и политического, назрела. Менталитет – это интегральная характеристика людей, живущих в конкретной культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира и специфику реагирования на него. Менталитет или генотип сегодня в рамках управления новой системы управления – это, на мой взгляд, духовно-стационарная основа человеческого существа, которая позволяет ему бесконечно видоизменять свое поведение, оставаясь при этом одним и тем же. Определений, не вызывающих критики, много, но ни одно из них не приведет нас к понятию генотипа мозга как такового впрямую, а позволит только размышлять именно о менталитете и в силу моего познания предположу. Предположение первое. Менталитет древний. Старше сознание, которое выросло из менталитета и сохраняет зависимость от него. И более того, менталитет работает вместо сознания, когда оно попадает в критическую ситуацию. Замечено, что все люди, попавшие в отчаянное житейское испытание, идут в церковь, даже если они неверующие. Известные психологические категории, перечисленные в сечении потока сознания, являются производными от категории сечения менталитета, который формирует сознание. Сечение менталитета состоит из очень плохо осознаваемых и трудно формулируемых философско-психологических феноменов – смыслы жизни, жизненных ценностей, целей жизни и воли к жизни. Но носителем сознания является речь, поэтому смысл жизни в нем предстает как аффект, эмоции и чувства. Ценности жизни – как перцепция, ощущение и восприятие. Цель жизни – как мышление, представление и речь. Воля к жизни – как психология воли, мотив и действие. Эти категории сознания легко изучаются, осознаются, формулируются, измеряются, формируются, применяются в форме реакции на стимулы, но свое происхождение они имеют в менталитете. Сегодня нам это важно понимать.
Предположение второе. Менталитет играет роль сверхсознания или предсознания, потому что он, находясь на входе в поток сознания, не пропускает в него из страшных пространств Вселенной ничего, что угрожает сознанию разрушением. Менталитет останавливает избыточные манипуляции сознанием, чтобы защитить его от бредовых и сверхценных мыслей, скачков и навязчивых идей, продуктом бессвязного и разорванного мышления, резонерства. Это всегда мешало и мешает тем, кто возомнил себя правителями самой политики и восстанавливало ее против менталитета. Поскольку менталитет связан с этносом его носителя, считая конкретным генотипом мозга, то атаковался всегда этнос, например, борьба с великорусским шовинизмом в 20-30-е годы XX века. Но на менталитет почти невозможно повлиять, потому что он скрыт как от внешнего наблюдателя, так и от самого носителя менталитета, из которых почти ни один не может ответить на элементарный вопрос, каков смысл его жизни или какова цель его жизни. Ответы на эти вопросы в невербальной форме есть в менталитете, но они защищены даже от самого его носителя. Он сам не может вынуть их оттуда, чтобы никто другой этого сделать не смог.
Предположение третье. Менталитет действительно находится между миром и сознанием, как призма, анализирующая все содержание, поступающая в его каналы с позиции коллективного или личного бессознательного, в чистой или сублимированной форме, из которого произрастают наши мысли и которая является органической частью живой культуры. Бессознательное содержание, смысл жизни, цель жизни, ценности жизни, труд впитано менталитетом подсознательно, как лягушка впитает воду кожи и всей поверхности своего тела. Содержание менталитета впитывается на протяжении всей жизни, не подвергаясь никакой оценке, критике, сомнению, анализу. Оно бесценный опыт выживания в среде своей жизни, и оно мощнее, чем любое политическое содержание, которое может прорваться в поток сознания через контроль менталитета.
Предположение четвертое. Менталитет сам является производным от догматики, которая сформировала его собственные каналы. Здесь, вероятно, уместна дискуссия. Я считаю, что достаточно давно в историческом плане сформировалось отрицательное отношение к понятиям догма, догмат и догматика. И в наше время обыденное мышление привычно воспринимает эти слова крайне негативно. Такое отношение к догматике является результатом философской и политической борьбы. Великая французская революция боролась против христианских догматов и за их замену на антихристианские догматы, которые позднее были оформлены в виде догматов позитивизма, новой послереволюционной религии, которая несла в себе такие новые догматы, как «существует только опытное познание, основанное на том, что нам непосредственно дано», «наука сама себе философия», «искать не сущность явлений, а их отношения» и тому подобное. Так что догматика никогда не прекращалась и не прекратится в людях, пока люди не станут человеками. Догмат же всегда есть научно-диалектическая система или принцип ее. Значение догматики в том, что догмат и есть утвержденность вечных истин, противостоящих всякому вещественному, временному и историческому протеканию явлений. Главный смысл догматов в том, что они формируют содержание канала менталитета и, соответственно, генотип мозга, развивая его или тормозя в зависимости от решаемых глобальных задач в рамках системы управления. Так, догмат миссии человека в менталитете преобразуется в смысл жизни, догмат предназначения человека – в ценности жизни, догмат призвания человека – в цель жизни, догмат служения человека в волю к жизни. Без этих догматов, формирующих менталитет,
а потом и поток сознания, в поведении человека был бы полный хаос со всеми вытекающими для него последствиями.
Предположение пятое. Менталитет, таким образом, включен в иерархическую систему регуляции поведения человека. Но политическим он окончательно становится, когда обнаруживается его связь с верой человека. Не секрет, что догматика является производной от веры, которая определяет содержание ее каналов, а это религия. Большинство ученых считают, что вера является важнейшей составной частью менталитета и всегда изначально присутствует в человеческом сознании. Сторонники этой точки зрения приводят сильный аргумент. Только немногие существа являются субъектами своих мыслей. Большинство повторяет чужие. Иметь по всем вопросам свое мнение – задача непосильная. Приходится верить. Поэтому целостность и силу менталитету придает его базовая конструкция – вера. Религиозные идеи решающим образом формировали национальный характер. В этом и есть формирующая роль менталитета в развитии или неразвитии, удержании в определенном состоянии конкретных генотипов мозга. Общеизвестно, что из всех сил, которыми располагает человечество, сила веры всегда была самой могущественной. Можно цитировать аналогичные мысли Альберта Эйнштейна, Эриха Фромма, считавшего, что разум не может быть действенным, пока у человека нет надежды и веры. Самые известные нам глубинные каналы влияния на поведение человека изначально определяют всю систему формирования менталитета, а за ним и сознание человека. Основополагающая религиозная категория «любовь» дает начало категории миссии человека в догматике. Также вера дает начало предназначению человека в догматике. Надежда – это исток догматики призвания. Они изначально и из неизвестных нам глубин определяют сущность человека и дают каждому человеку от рождения миссию, которую он должен исполнить, предназначение, которое защищает его от опасностей, и призвание, пути к исполнению своей миссии. Это дано человеку от рождения, это неотвратимо, как цвет глаз или кожи, но в менталитете они трансформируются в смысл жизни, цель жизни, ценности жизни и волю к жизни. Если в человеке по каким-либо причинам есть разрывы в этой цепи превращений, этих категорий от веры до сознания, то он остается один на один с внешним миром, лишаясь поддержки менталитета, системы управления, как в рамках старой системы управления, так и сегодня в рамках новой системы управления. Тогда внешняя среда делает с ним что хочет, опуская на дно жизни.
Предположение шестое. Между политическим сознанием и политическим менталитетом есть принципиальное различие. Помимо явной зависимости открытого сознания от закрытого менталитета, они в разной степени защищены от внешнего воздействия. Прочность содержания менталитета такова, что он легко отражает попытки проникнуть в него любого внешнего содержания. В то время как прочность содержания потока сознания много слабее внешнего содержания, проникающего в него. Еще одно фундаментальное различие между менталитетом и сознанием в том, что информационный поток в мозге человека однонаправленный. От менталитета к сознанию – и никогда от сознания к менталитету. Сознание не изменяет содержание менталитета, а менталитет стоит всегда наготове, дабы заполнить поток сознания, когда оно будет испытывать трудности. Когда поток сознания заполняется информационным мусором, который продуцирует неправильное поведение, то обвинить в этом пытаются менталитет, который якобы у русских. Улыбка в русском общении не является обязательным атрибутом вежливости. Любовь к спорам, привычка к воровству, мздоимству и обману, характерная черта российского менталитета, любовь к халяве и тому подобное. При этом источником такого поведения является как раз замусоренный поток сознания.
Как же сегодня подойти в своем осознании к столь важным вопросам, которые как-то могут определить и подсказать в понимании того, что,
как и почему происходит сегодня. Как понять все это простым людям, которые стремятся хоть что-то осознать, но в силу тех созданных для них условий в понимании даже не знают, с какой стороны и под каким углом смотреть на все, что я изложил выше. Ничто не мешает нам применять то, что нам понятно, знакомо и осмысленно, и в школе, и в институте, или других учебных заведениях, и, конечно же, в бытовом опыте. Но применять осмысленно и всегда в сравнении с текущей информацией, которая льется на нас сплошным низвергающимся потоком. Кто видит суть вещей, отличает первичное от вторичного и способен мыслить за рамками озвученных истин, кто понимает, что правильных решений сегодня нет и любой бред может оказаться истиной, тот вполне может рассчитывать войти в дверь познания и, войдя, не вылететь оттуда, ничего не поняв и не осознав. Мне нравится бытовавшая в кругу первых коммунистов присказка: «Нет таких крепостей, какие бы ни брали большевики». Такой настрой гарантирует ответы на все вопросы и преодоление любых препятствий. Поэтому войдем в дверь познания, и чтобы не вылететь, посмотрим на сознание с позиции физики поля. Это космофизический процесс, связанный с формированием ассоциированных схем соединения нейронов мозга для их какого-то последующего практического взаимодействия при реализации определенных его функций, при управляющем участии процессов гравитационного характера. Сегодня можно смело заявить научное предположение о том, что само сознание имеет гравитационную основу вообще, а формирование его элементов обустроено на базисе физики полей, которой пока как бы нет до сих пор, а болтовни относительно этих полей очень много. Остается уточнить, как и с помощью чего воплощается таковое управление гравитационного характера? То есть кто или что есть гравитационный управитель и формирователь каких-то элементов нашего сознания? Невозможно изложить все, что я хотел бы в линейной последовательности, обстоятельно аргументируя каждую мысль. Говорю это уверенно, так как пробую это сделать в серии 369. Пока не совсем получается, мягко говоря. Каждая тема, которая, на мой взгляд, сегодня крайне важна для понимания, столь огромна, что смело тянет на отдельную книгу. И этих книг много. Выстроить их все в единую цепочку так, чтобы довести одну тему полностью до конца, не прерывая другой, скорее всего, нереально. Если же прерывать, первая тема забывается, пока вторая развивается, в чем я все больше и больше убеждаюсь, общаясь с теми, кто с их слов все прочитал, и не только мной изложенное. Такой подход образует гору из одной запутанной, перепутанной веревки, которую никто не воспринимает единой конструкцией. В лучшем случае это куча интересных мыслей и фактов, не связанных друг с другом, не складывающихся в единую картину. Из нее можно выдергивать отдельные фрагменты, но увидеть цельную картину нельзя. А без видения целого именно сегодня у многих, у большинства, не возникает мотива изменить мировоззрение и магистральное направление жизни. Но если бы даже я каким-то образом смог весь материал изложить в одну магистраль, на выходе вышел бы труд непомерного объема, одним своим видом пугающих людей. Сколько этот процесс занял бы времени, тут я даже не знаю, что предположить. Рисуется бесконечность. Я долго думал над этим, прежде чем начать серию статей 369. Избежать таких ужасных минусов можно, если представить материал так, чтобы его можно было ухватить весь и сразу, без погружения в детали. В рамках этой цели я решил в самых крупных штрихах изложить только то, что считаю главным в познании сегодняшнего дня – идею, которая, на мой взгляд, способна изменить практически все. А главное – менталитет, сознание, способ познания и через это возможность достижения поставленной цели, способ ее достижения. Это, наверное, самое главное в задуманной серии 369. аргументацию и боковые, сопутствующие темы, как опорную информацию осмысления. Потом допишу и вставлю в текст в виде ссылок. И свою информацию, которую владею, которая уже опубликована, и тех авторов, на информацию которых можно опереться или просто начать свой путь, как, например, труды Николая Левашова. Кому достаточно крупных штрихов серии 369, тот от теории может переходить к практике. К практике со своей личной ответственностью за свои жизненные деяния. Кому требуется аргументация, тот пусть идет и разворачивает ссылку для понимания в изложенном. Конечно, помощь можно и нужно искать в соответствии с эпохой. Насколько первобытному человечеству соответствовала наскальная живопись, настолько информационной эпохе соответствуют электронные носители. Такой носитель информации оптимален по многим параметрам. Например, взять информацию с собой, корректировать текст, дополнять или убирать его можно без ограничений, всегда быть в тренде, соответствовать времени и уходить от старого. Но про печатные книги, которые пылятся сегодня на ваших полках и полках ваших родителей, бабушек и дедушек, забывать не стоит. Это тоже носители информации, иногда более значимые и глубокие, чем электронные. Если многое вам непонятно, особенно в происходящем вокруг вас, не нужно этого смущаться. Задача сейчас сузилась до такой конкретики, какой раньше никогда не было. Сейчас главное – сдвинуться с мертвой точки, сдвинуться во всем и особенно в своем понимании. И еще совет – читайте очень не спеша. Обязательно перечитайте. И на другой день со свежей головой еще раз перечитайте. Тут аналогия с изучением иностранного языка. Невозможно один раз прочитать самоучитель от корки до корки и заговорить на языке. То же самое с непривычными мыслями. Невозможно их усвоить, просто прочитав. Ими нужно пропитаться. Мысль попадает в голову, и если там удерживается, пускает корни везде. Мозг преобразует не знание, а понимание. И знания же важны только те, которые имеют целью образовать понимание и ведут к нему. Кому интересно познать этот процесс в деталях, читайте следующую статью, которая продолжит эту наиважнейшую, на мой взгляд, тему.